Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. В Донецкой и Луганской областях Украины продолжается столкновение украинских военных и вооруженных сторонников самопровозглашенных народных республик. За минувшие сутки погибли трое военнослужащих, более 10 ранены. Сегодня вышел на свободу еще один узник Болотной – Михаил Косенко. Новые ракетные удары по Израилю из сектора Газа. Президент США после переговоров с премьер-министром Израиля заявляет о готовности Соединенных Штатов содействовать прекращению огня. Владимир Путин с визита на Кубу начинает турне по странам Южной Америки. Какие из этих стран являются союзниками России? А также 25 лет массовым забастовкам шахтеров, перспективы возвращения муниципальной милиции на улицы российских городов и туризма в Грузии в конкурентной борьбе с Сочи и Крымом. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. На востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях продолжаются столкновения украинской армии с вооруженными сторонниками самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За минувшие сутки, по официальным данным пресс-центра антитеррористической операции, погибли трое украинских военнослужащих, 11 ранены. А ситуация в Донецке, который с недавних пор стал эпицентром вооруженного сопротивления сепаратистов, о том, как изменилась в Донецке обстановка за минувшую неделю после того, как в прошлую субботу сепаратисты оставили Славянск и Краматорск, моя коллега Любовь Чижова побеседовала с донецким журналистом Алексеем Мацукой.
Всю неделю Донецк жил в состоянии оккупации фактически. Люди ожидали с дня на день худшего варианта, когда террористы начнут отбиваться от украинской армии. Все время приходят сообщения о том, что террористы устанавливают то там, то здесь свои боевые установки. Но так ничего не было, за исключением обстрела аэропорта со стороны террористов. Они устроили обстрел аэропорта, потому что там находятся силы антитеррористической операции. И несколько жилых домов попали под обстрел ДНР, ну, то есть под огонь, который они открыли, и пострадали там люди. Пока что точное количество неизвестно, еще уточняется, но факт остается фактом. Люди страдают из-за действий террористической организации ДНР. При этом украинские военные не ведут какой-либо активной деятельности в городе Донецке. Фактически их нет в городе Донецке, кроме как нахождения в аэропорту Прокопьево. И постоянно приходят сообщения, что из каких-то то Славянска, то Мариуполя в город Донецк движутся танки, чтобы освободить город, украинские танки. Но это тоже не так. То есть террористы накаляют намеренно ситуацию и обстановку в городе Донецке. Что касается информационного поля, то они продолжают отключать телеканалы украинские, продолжают отключать международные телеканалы, а газеты не выходят, за исключением лояльных террористической организации ДНР. Практически все главные редакторы крупнейших СМИ до сих пор не могут вернуться в свои редакции, редакции закрыты. И это создает дополнительный информационный вакуум для распространения слухов, сплетен, что делает их более эффективными и влияющими на население.
Ну вот поговорим о слухах, сплетнях и информации, которую мы получаем. Мы прочитали в интернете о том, что примерно треть из пришедших из Славянска сепаратистов в Донецк дезертировал из так называемой армии Донецкой Республики, в результате чего на улицах города значительно уменьшилось число вооруженных людей. Вот вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
К сожалению, не подтвердить, не опровергнуть я не могу, потому что что такое армия Народной Республики? Это непонятная структура, которая не имеет никакой прозрачности, никакого отношения к какому-либо правовому полю. Это террористическая организация. Мы с вами не знаем о том, что происходит внутри Аль-Каиды. Точно так же мы не знаем, что происходит внутри террористической организации ДНР. По своей структуре, сути, призывам это одно и то же. Внутри есть несколько под общим флагом, который используется ДНР, есть около 26 различных группировок. И эти 26 группировок между собой конфликтуют. Часть из них занимается открытым мародерством, убийством, вымогательством. Это в основном чеченцы, которые приехали, осетины, на заработки люди приехали. И часть группировок пытается взять на себя функцию политического строителя, такого, если можно сказать. Они строят свое идеальное вымышленное государство Россия, Новороссия, здесь, в Донецкой области. И все принципы своей утопии пытаются переложить на территорию, которая называется Донецкая область. Это, например, касается консервативных ценностей, уже таких с зашкаливанием радикализации этой шкалы. Это касается авторитарного стиля управления, это касается смертной казни, это отношение к правам человека, то есть у них нет вообще к этому отношения никакого, они не понимают, что это. Свободы слова, то есть это такая мини-Россия идеального состояния Владимира Путина, ну, как строится по версии некоторых этих группировок. Часть группировок силового блока, они между собой конкурируют, например, группировка «Батальон Восток», которая руководит Ходаковский, бывший член СБУ. Они выехали из Донецка и находятся в городе Макеевка. Группировка Гиркина, Стрелка и Беса, они находятся в Донецке и в Горловке. То есть Гиркин в Донецке, Бес в Горловке. И Гиркин подписал соглашение, если можно так сказать, заключил соглашение с Пушилиным и Бородаем. И в эту группировку, она наиболее влиятельная сегодня, это Пушилин, Борода и Гиркин. К ним присоединился еще так называемый министр КГБ или как-то так из Приднестровья. И он вчера был представлен как министр государственной безопасности ДНР на пресс-конференции в здании, оккупированном Донода. Кроме того, стоит отметить, что за неделю мэр Донецка получал постоянные сообщения со стороны террористов о том, что он должен определиться, за ДНР он или против ДНР, за Пушилина, Бородая, Гиркина или против Пушилина, Бородая, Гиркина. И вчера Бородай уже в открытой форме на камеру, на нашу в том числе, передал Лукьянченко сообщение, это мэр Донецка, передал ему сообщение о том, что если Лукьянченко не разделяет принципы так называемой ДНР, хотя какие там принципы, непонятно, то он должен покинуть пост городского головы и покинуть город Донецк. Но неизвестно, как воспринял эту реакцию Лукьянченко. Мы ему вчера и ночью звонили, и вечером. И сегодня звоним с ним, пока невозможно установить связь какую-либо, чтобы получить от него комментарий по ситуации. Вместе с тем, они, городские власти, продолжают устанавливать велопарковки по городу, велодорожки устанавливают, и продолжается имитация деятельности, как будто бы ничего не происходит.
А что, кто-то на велосипедах катается вот по этим велодорожкам?
Это в том-то и дело. Вот Макдональдсы закрыты, кафе закрыты, кинотеатры не работают. Куда на этих велосипедах ездить, непонятно. А велодорожки устанавливают, велопарковки устанавливают возле объектов общественного значения. Одну велопарковку вообще уровень цинизма городского совета поразил настолько, что, ну, это невозможно описать. В общем, факт такой, когда 13 апреля был убит Дмитрий Чернявский в Донецке, активист партии «Свобода», на том же месте поставили велопарковку. То есть они не поставили памятную доску, они не поставили клумбу с цветами, там, чтобы помянуть Диму. Они поставили там велопарковку, вы понимаете уровень цинизма? И я, когда обратился к городским властям с этим фактом, они мне сказали, что это мы заблуждаемся, там не было убийства Чернявского. Мы были на этом месте в день убийства, у нас есть видео, фото, у нас есть открытое уголовное дело по убийству Чернявского. И они говорят, этого убийства не было на том месте, где стоит велопарковка. То есть кому это надо, зачем это надо, непонятно. Аргументация у них такая, мы делаем все, чтобы жители чувствовали, что жизнь в городе идет обычным темпом. Но так она обычным темпом уже не идет и идти не будет. Не надо себя обманывать.
Ну вот еще появилась информация о том, что за прошедшую неделю у донецких сепаратистов, которые вот вовсю тут объединяются друг с другом, появились два военных самолета СУ, якобы переброшенные с Крыма. Сейчас они находятся на аэродроме Моспино под Донецком. Вот у вас есть тоже какая-то информация по этому поводу?
Значит, информация об этом ходила в интернете тоже, со ссылкой на блогера, на каких-то людей, активистов. Но подтверждений фото у меня нет и видео нет. Поэтому пока я не могу об этом сказать наверняка, что это есть конкретно. Кроме того, террористы используют активно систему распространения слухов. У них активный колл-центр создан в Ростовской области, где сидят люди, обученные боты, и распускают определенные сплетни, слухи. На территории Донецкой области через социальную сеть «Одноклассники» и «ВКонтакте» — это две сети, которые контролируются российским правительством. Соответственно, эти самолеты, потом они там сообщали о том, что у них идет уже русская армия к ним на подмогу, что беженцы бегут в Россию и так далее. Это все фейковые какие-то сообщения. Никто никуда не бежит. Они пытаются создать картинку, что из Донецкой области убегают люди. На самом деле там, если и было какой-то побег, то это не массовое. Основной поток беженцев отправляется все-таки в Украину, в соседние города, ну, вынужденных переселенцев мы это называем. И в Российскую Федерацию, если люди едут, то это скорее по какой-то инициативе родственников, которые находятся на территории России. Это результат, кстати, побег в Россию. Это результат промывки мозгов. Я вчера специально посмотрел «Вести» программу, я ужаснулся, как они интерпретируют события в Украине. То есть там написано «Вести РФ», по-моему, «Большие вести», как это так называется, России. А это реально новости Украины, только это интерпретация сайт-посперсии какой-то одичалой женщины с сайта «Одноклассники», которая дает свою трактовку происходящему, абсолютно не базирующуюся на какой-либо реальности. Мне просто стыдно за этих журналистов, которые работают на этих «Вести», там, «Первом канале» и так далее. Мы создали уже профсоюз для российских журналистов, которые хотят отказаться от путинской пропаганды и готовы принимать в этот профсоюз людей, честных журналистов российских, которые и просто имеют чувство собственного достоинства и не хотят участвовать в этом колоссальной фабрике по промывке мозгов наших граждан. Вот эти люди, которые уезжают в Россию, они как раз являются жертвами этой промывки мозгов. Мне их очень жаль, они делают такой выбор, не удосужившись почитать элементарно несколько альтернативных источников для получения информации, в том числе открыть радио «Свобода», послушать репортажи и подкасты. Они это не хотят, им лень. Люди просто вот ленивые, не хотят этим заниматься.
Ситуация в Донецке. Главный редактор сайта «Новости Донбасса» Алексей Мацук. Ну, а сейчас чуть подробнее о беженцах. Как раз в Харькове несколько недель назад начал работу колл-центр, куда могут обратиться за помощью жители из восточных регионов, желающие временно покинуть их. Интересно, что принимают звонки в этом колл-центре сами переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Для них это, во-первых, одна из возможностей временного трудоустройства. Во-вторых, так проще развеять среди потенциальных переселенцев мифы о зверствах банды в украинских городах. По словам руководителя горячей линии в Харькове Григория Дубейко, с которым я поговорил до нашего эфира, на этой неделе количество обращений выросло на треть, хотя звонки из освобожденных украинской армии Славянска и Краматорска практически прекратились. Как вообще была организована ваша горячая линия? И вот особенно интересно, как пришла в голову идея, что работать на ней должны в том числе и сами переселенцы?
У нас вот есть группа, собственно, единомышленников, которые, собственно, решили организовать колл-центр по политической стабилизации, да, ситуации в городе Харькове. Потом это все переросло в то, что нужно помогать там переселенцам. И фонд «Мир и порядок» подхватил, так сказать, в зоне финансирования эту всю идею. То, что операторы должны работать, собственно, переселенцы со Славянска там и так дальше, ну, то есть зон военных действий, пришла идея у одного из основателей фонда Всеволода Кожемяка. Мы обсуждали то, что нужно брать не волонтеров, а постоянных операторов в колл-центр. Ну, естественно, это на платной основе должно быть. И, собственно, поняли то, что если люди оттуда уехали, знают, как уехать оттуда, как здесь обжиться и так дальше, то пусть, собственно, своим землякам и подскажут, как это сделать.
Ну, возможно, тут еще играет роль тот факт, что люди, которые уже уехали, могут своим землякам, которые уехать только собираются, опровергнуть какие-то мифы, да, которые есть на Востоке.
Именно это имею в виду, то, что если люди уже уехали и знают, как это сделать, пусть подскажут своим землякам по телефону, как это сделать и как уехать, куда обращаться, как обустроиться, куда пойти в первую очередь, где встать на учет на трудоустройство, ну и так далее, где там взять продукты питания. В общем, все вопросы по обустройству, по обеспечению жизнедеятельности.
И какую информацию могут предложить в вашем колл-центре тем, кто туда звонит? Только какие-то телефоны, адреса или какие-то конкретные предложения по жилью, по трудоустройству?
Нет, у нас, конечно, есть там какие-то горячие ежедневные какие-то сводки, где есть горячие, допустим, вакансии, да, то есть у нас там выбрасывается информация о том, что вот, пожалуйста, есть вот такие вот вакансии, где нужно срочно людей набрать, то есть мы сразу предлагаем, или там есть есть места, там, в каком-то лагере, пожалуйста, приезжайте. Мы предлагаем, да, то есть, или есть какие-то горячие предложения с других областей Украины, мы предлагаем людям сразу. Ну, а также у нас разработана система таким образом, что волонтеры, которые занимаются решением проблем переселенцев, работают по категориям, да, то есть, одна группа волонтеров работает по вопросам обеспечения жильем, вторая там работает по обеспечению трудоустройства, третье там питание, ну и так далее, да, то есть юридические вопросы, медицинская помощь. И мы, собственно, вносим базу, ставим вопрос в очередь, и волонтеры, собственно, имеют доступ к этой базе и занимаются решением вопросов переселенцев.
Скажите, Григорий, вот это означает, что вы ведете какую-то, можно сказать, статистику. Кто сейчас, откуда сейчас больше звонков? Как изменилась ситуация после последних событий в антитеррористической операции? Я имею в виду занятия украинской армии Славянска и Краматорска.
Ну, в этом вопросе все логично и понятно. То есть люди бегут оттуда, где стреляют, где у них есть угроза жизни. Поэтому до пятницы, там, до того, как ополченцы с восточных регионов, собственно, вышли с города Славянска, Краматорска, Дружковки там, и так далее, вот этих городов и уехали в Луганск и Донецк, были звонки оттуда, да, то есть где велись бои, оттуда и были звонки. Сейчас, конечно, тем, что количество военных ЛНР и ДНР увеличилось, соответственно, в городе Луганске и Донецке, люди начинают оттуда звонить, и звонки, собственно, со Славянска, там, Краматорска и всех остальных городов, где сейчас украинская армия, прекратились вообще. У нас работают операторы, которые со Славянска, и вот они уже меня просят их уволить, и они собираются ехать домой.
Говорил Григорий Дубейко, руководитель Харьковского колл-центра для помощи переселенцам из восточных регионов Украины. Говорит радио «Свобода» на коротких волнах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Российские новости. Сегодня в подмосковном Чехове вышел на свободу после принудительного лечения в психиатрической клинике Михаил Косенко, один из фигурантов так называемого «болотного дела» о событиях 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади. Тогда оппозиционное шествие, напомню, завершилось столкновением демонстрантов с полицией, и российские власти считают эти события массовыми беспокойствами. Порядками. Фигурантами дела являются 28 человек, 11, включая Михаила Косенко, уже осуждены, еще столько же амнистированы. Скоро будет вынесен приговор и по делу об организации массовых беспорядков на Болотной. На днях в Московском городском суде завершилась стадия прений на процессе против двух обвиняемых в этом преступлении, лидера Левого фронта Сергея Удальцова и его соратника Леонида Развожаева. Но вернемся к истории Михаила Косенко. В октябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал его невменяемым и отправил на лечение в известную психиатрическую лечебницу «Белые столбы», несмотря на то, что адвокаты настаивали на его полной невиновности. Общественные активисты все это время устраивали акции в поддержку Михаила и говорили о возвращении карательной психиатрии в России. 17 июня, однако, Чеховский городской суд вынес решение о переведении Михаила Косенко со стационарного принудительного лечения на амбулаторное. Эксперты из «Белых столбов» заключили, что Косенко не представляет опасности для себя и для общества. В числе тех, кто сегодня встречал Михаила Косенко на «Свободе», корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров, который сейчас находится на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Мумин. Как это было? Что говорил Михаил Косенко после выхода из больницы? Какое впечатление он производит?
Здравствуйте. Он вышел из больницы вместе со своей сестрой Ксенией Косенко в 11 часов 50 минут. У проходной встречали гражданские активисты, журналисты независимых изданий. Он вышел абсолютно спокоен, немногословен, понятно его состояние, что вот он провел здесь где-то около чуть больше двух месяцев, и мы, конечно, беседовали и с Ксенией, и с Михаилом. У него очень жесткий режим, дело в том, что он каждый месяц должен посещать диспансер, если будут какие-то нарушения, то его могут обратно привести в это учреждение, в эту клинику. А что касается планов, то никаких планов у него нет. Естественно, он за эти 2 года, пока сидел в заключении, он следил за ситуацией, у него был доступ к телевизору и к радио, он в курсе, что происходит в России за ее пределами. Он очень переживает за тех, кто еще находится за решеткой. Но напомню нашим слушателям, что он инвалид 2-й группы, и, естественно, пока никаких планов где-то работать у него нет, но он сказал, что он все равно будет продолжать проявлять свою гражданскую активность и выходить на митинги, но при этом вести себя достаточно сдержанно. Рядом со мной гражданский активист Ольга Горели, которая пришла вот сюда в числе других встретить Михаила Косенко. Тоже сказать, что она лично с ним не знакома, но она ходила на судебные заседания. Ольга, скажите, какие у вас впечатления и вот что вы думаете по поводу сегодняшнего выхода на свободу Михаила Косенко?
Я очень хотела сюда приехать, встретить Михаила. Я знаю, что Ксения, она волновалась, она не хотела большой толпы, боялась, что мы Мишу испугаем, вот, но я пообещала, что буду вести себя тихо, скромно. Конечно же, когда он выходил, я не сдержалась, стала хлопать и кричать «поздравляю», но при этом я сдержала обещание и на Мишу не набросилась. Вот, конечно, сегодня радостный день, конечно, все говорят «плюс один», то есть еще один человек оказался на свободе, и это счастье, когда удается вырвать кого-то из лап этой системы, вот, но при этом вот сейчас Миша уехал домой, и мы понимаем, что ситуация-то на самом деле чудовищная, что человек 2 года отсидел ни за что, сидел в СИЗО, сидел в психбольнице, вот, пережил смерть мамы в СИЗО. То есть, ну, вы представляете себе, да, когда у человека умирает мама, а рядом нет ни одного близкого человека, да, и он даже позвонить никому не может. Вот, поэтому ситуация это очень печальная, очень жаль, что мы это все допустили, что мы не смогли ничего с этим поделать. Вот, и мне, конечно, досадно, что вот сегодняшний выход Михаила Косенко это, скорее всего, не тенденция, а единичный случай.
Это была гражданский активист Ольга Горели, которая вот рассказала о своих впечатлениях, о том, что она сегодня вот увидела у проходной психиатрической больницы. Напомню, что Ксения и Михаил сели в машину и уехали, вот здесь их провожали, и теперь уже мы сейчас тоже будем возвращаться в город. Марк?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров из подмосковного Чехова, где сегодня вышел на свободу после принудительного лечения один из фигурантов болотного дела Михаил Косенко. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главной темой мировых новостей в последние дни остается обострение израильско-палестинского конфликта после убийства 3 израильских подростков на западном берегу реки Иордан и последовавшего за ним убийства палестинского юноши. Одна из ракет, выпущенных сегодня палестинскими боевиками из сектора Газа в сторону израильского города Ашдод, попала в автозаправочную станцию. Произошел сильный взрыв. Местные врачи сообщают о 3 пострадавших. У одного из них тяжелые ранения. Отмечается, что взрывом нанесен значительный ущерб. За последние 2 суток ударам подверглись также окрестности Иерусалима, Тель-Авива и даже Хадера, которые находятся в 116 километрах севернее Газы. Со вторника Израиль проводит крупную операцию с использованием ВВС против боевиков Хамаса в ответ на продолжающиеся обстрелы израильской территории экстремистами. Хамас, в свою очередь, заявляет о сотнях погибших в результате ответных обстрелов. Кризисную ситуацию вокруг сектора Газа в четверг вечером обсудили президент США Барак Обама и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как говорится в заявлении Белого дома, Барак Обама заявил, что США остаются готовыми способствовать прекращению вооруженных действий и восстановлению прекращения огня. О возможных шагах США в этой ситуации рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
В заявлении Белого дома говорится, что в беседе с израильским премьером президент Обама выразил обеспокоенность в связи с риском дальнейшей эскалации насилия и в первую очередь указал на необходимость того, чтобы вовлеченные в конфликт стороны сделали все от себя зависящее для защиты мирного населения. С аналогичным призывом в тот же день обратился к палестинцам и Израилю генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он выступал на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.
My paramount concern is the safety and well-being
Прежде всего, я обеспокоен по поводу безопасности всех мирных жителей, где бы они ни находились. Я неоднократно и последовательно осуждал беспорядочные ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. Но в то же время я считаю недопустимыми чрезмерное применение силы и угрозы жизни мирных жителей. Я призываю обе стороны проявить максимальную сдержанность и взвесить риск, с которым сопряжена дальнейшая эскалация. В разговоре с Бениамином Нетаньяху президент Обама указал на готовность США содействовать прекращению боевых действий и восстановлению соглашения о прекращении огня 2012 года. Это соглашение было достигнуто при посредничестве бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон. Однако, как вспоминает сама Клинтон, даже тогда решение предложить услуги США в качестве посредника в конфликте, одной из сторон которого является признанная Вашингтоном террористическая группировка «Хамас», далась администрации Обамы нелегко. Если бы мы выступили посредником на переговорах и потерпели неудачу, что так вероятно, то это нанесло бы удар по престижу США и доверию, которым они пользуются в регионе, пишет Клинтон в недавно опубликованных мемуарах. Более того, отмечает она, США ни в коем случае не хотели, чтобы создавалось впечатление, что Вашингтон каким-то образом ограничивает право Израиля на защиту своего населения от нападений со стороны террористов. Тем не менее, в 2012 году президент Обама принял решение направить Клинтон в регион с посреднической миссией, потому что он хотел во что бы то ни стало не позволить ракетной перестрелке между Израилем и Хамасом перерасти в полномасштабную войну на суше. Ведь к тому времени Израиль мобилизовал 75 тысяч призывников. Добиться соглашения о прекращении огня в 2012 году Хиллари Клинтон в известной степени удалось благодаря тому, что она смогла заручиться помощью бывшего президента Египта Мохаммеда Мурси. Его движение «Братья мусульмане» поддерживало хорошие отношения с Хамасом. Именно Мурси и убедил тогда Хамас прекратить ракетный обстрел Израиля. Сегодня влияние египетских властей на Хамас ограничено. Новый президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси крайне отрицательно относится к этой радикальной группировке. Тем не менее, некоторые политики в Вашингтоне считают, что путь к дипломатическому решению нынешнего конфликта по-прежнему лежит через Египет. Такого мнения, в частности, придерживается член Комитета по делам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шиф. Он выступал в программе телекомпании CNN. Логика подсказывает, что Египет по-прежнему остается важным игроком. У этой страны все еще есть отношения с Хамасом, несмотря на то, что при ас-Сиси эти отношения заметно ухудшились, поскольку он не испытывает никаких симпатий к этой группировке. Но все же он может сыграть конструктивную роль. Даже тот факт, что Египет прилагает усилия по закрытию путей доставки оружия Хамасу и оказывает на эту группировку давление, свидетельствует о том, что у него влияние на Хамас сохраняется. У Египта больше возможностей для переговоров с Хамасом, чем у нас, и Египет может сыграть весьма конструктивную роль. Какие еще региональные силы могут помочь дипломатическим усилиям США по деэскалации нынешнего конфликта? Судя по последним заявлениям Государственного департамента, конкретных кандидатов на роль миротворца пока нет. Как сказала в четверг представительница этого ведомства Джен Псаки, США готова работать с любым государством в регионе, которое окажется способным убедить Хамас прекратить ракетный обстрел Израиля.
Рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» и через несколько минут следующей части нашего эфира. Визит Владимира Путина в страны Южной Америки начнется со встречи с Фиделем Кастро. Перспективы возвращения муниципальной милиции на улицы российских городов и борьба Грузии за туристов, желающих отдохнуть на Черном море. Сейчас эфир Радио Свобода продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Узник Болотной Михаил Косенко, находившийся по решению суда на принудительном психиатрическом лечении, сегодня вышел на свободу. Месяц назад Чеховский городской суд Московской области, рассматривавший ходатайство психиатрической больницы, согласился с доводами врачей о том, что нет никаких оснований лечить Косенко в стационаре, и перевел его на принудительное амбулаторное лечение. Обе стороны конфликта на востоке Украины применяют пытки, говорится в распространенном в ночь на пятницу докладе правозащитной организации Amnesty International. Сепаратисты и украинские военные практикуют избиения и похищения людей, сообщают правозащитники. Amnesty International составила список из 100 гражданских лиц, которые были захвачены в плен противоборствующими сторонами. Обстановка на востоке Украины в районе проведения операции украинских военных против вооруженных сепаратистов остается напряженной. Минувшей ночью ополченцы обстреливали позиции и блокпосты украинской армии. Погибли трое военнослужащих, 12 ранены, сообщили в пресс-службе спецоперации. В частности, 7 военнослужащих были ранены, в том числе двое тяжело, в результате минометного обстрела в районе Дьяково. Журналист и правозащитник, член оппозиционной коалиции «За Москву» Ольга Романова отказалась от участия в выборах в Московскую городскую думу. Как написал Романова на своей странице в Facebook, ее сторонникам удалось собрать более 5000 подписей. В избирком необходимо сдать 4785, но после тщательной проверки выяснилось, что около 1000 подписей забракованы из-за ошибок, а список лишних цифр в паспортах также были обнаружены данные просроченных и утерянных паспортов. Одна из ракет, выпущенных сегодня палестинскими боевиками по израильской из сектора Газа в сторону израильского города Ашдод, попала в автозаправочную станцию. Произошел сильный взрыв. Местные врачи сообщают о 3 пострадавших. Только в четверг при ответных израильских авиаударах по объектам в секторе Газа погибли, по заявлениям Хамаса, более 30 человек. Международное сообщество призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с израильским премьером Беньямином Нетаньяху заявил о готовности Вашингтона способствовать заключению договоренности о прекращении огня. Банк России отозвал лицензии у московского банка компании розничного кредитования и небанковской кредитной организации «Уральская расчетная палата», сообщается на сайте пресс-службы Центробанка. Это уже второй отзыв лицензий у банков на этой неделе. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 33 рубля 83 копейки, евро 46 рублей 16 копеек. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Президент России Владимир Путин сегодня начинает большую поездку по странам Южной Америки, во время которой он посетит Кубу, Аргентину и Бразилию. В Бразилии Путин, как ожидается, посетит финал чемпионата мира по футболу, поскольку следующий состоится в России в 2018 году, и российскому президенту нужно символически принять эстафету у организаторов нынешнего чемпионата. Там же Путин проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сборная Германии, напомню, будет играть в финале, а затем примет участие в саммите стран группы БРИКС, в которые входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. Но начнется это турне Путина с визита в Гавану, где он первым делом встретится, возможно, в последний раз, с 87-летним лидером кубинской революции Фиделем Кастро. О символическом и практическом значении этой встречи, а также ожидающихся переговоров Путина с другими лидерами латиноамериканских государств я побеседовал с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам южноамериканского региона Александром Гостевым. Визит Путина в Латинскую Америку начинается с Кубы. В этом есть символика? Что общего вообще между сегодняшней Россией, Кубой, кроме, конечно, воспоминаний о советско-кубинской дружбе, о карибском кризисе? Какой смысл у этого визита сейчас?
Владимир Путин встретится с Фиделем Кастро, который продолжает сохранять неформально звание лидера кубинской революции. Кубинская революция длится уже больше 60 лет, напомню. Раньше, чем, собственно, с президентом или председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро. Конечно, это очень символический визит. Фидель Кастро – это последний из динозавров той эпохи, который пока еще сохраняет здравый ум и трезвую память и способен поговорить о том, что он хотел бы, наверное, видеть в будущем для Кубы и для России, которую, я уверен, он воспринимает по-прежнему как Советский Союз. Перед этим визитом Владимира Путина Совет Федерации России одобрил списание практически всего долга Кубы России, которая выступает в данном случае преемницей Советского Союза, оставшегося с еще 20 века, и речь идет о совершенно колоссальной сумме, почти в 32 миллиарда долларов. Это 90% всех кубинских долгов. А оставшиеся деньги Куба будет возвращать там 10% как-то порционно, причем они будут реинвестироваться в кубинскую экономику. Кроме, наверное, антиамериканской риторики, ничего сейчас не связывает Москву и Гавану, ну, потому что это режимы антиподы. Куба официально коммунистическая страна. Куба выступает против капитализма, против мировых корпораций, против эксплуатации человека человеком. Но если вот реальность взять, то, наверное, нынешний российский режим ничего общего с кубинским не имеет, кроме, опять-таки, наверное, общего недруга, которым, естественно, выступают Соединенные Штаты. И Россия от Кубы ничего получить абсолютно не может. Хотя накануне визита, конечно, российские близкие к Кремлю политологи, экономисты стали довольно много говорить о каких-то там экономических сделках, о том, что Россия сейчас будет участвовать в каких-то кубинских проектах. Например, на Кубе сейчас пытаются создать особую экономическую зону, такую Мариэль. Вблизи Гаваны строится большой новый международный аэропорт, грузовые терминалы, морской порт. Зачем это все нужно? России, да может быть и Гаване. Ну, пока трудно судить, в общем-то, я и не экономист. Но там уже засветилась и Роснефть, и Зарубежнефть. Но смотрите, двусторонний товарооборот между Россией и Кубой в прошлом году составил всего 185, чуть больше, миллионов долларов. Это такие деньги, которые можно рассматривать в лупу, если мы говорим о каких-то внешних экономических связях двух стран. 185 долларов имеется в виду без учетов, называя вещи своими именами, подарков в виде кредитов, которые никогда не будут возвращены, или поставок каких-либо вооружений. Ну, конечно, это напоминание о былых временах, напоминание самим себе о том, что Россия, конечно, сейчас имеет неких союзников на международной арене, напоминание о том, что Россия ведет какую-то активную внешнюю политику в самых отдаленных уголках земного шара, при том еще, что тут еще очень важен психологический аспект. И Владимир Путин, уж тем более там Рауль и Фидель Кастро и так далее, это люди и воспитание, и система ценностей, которые уходят в прошлую эпоху. Как вот замечают остроумно некоторые специалисты, если сейчас, может быть, весь, сатирически говоря, современный цивилизованный мир живет в эпохе киберпанка, то эти люди еще живут категориями дизельпанка. И для них то, что можно померить линейкой в двухмерной некой системе координат, имеет огромное значение. Например, последние полгода ведущиеся разговоры о каких-то гипотетических и фантастических военных базах России, которые могут появиться в Латинской Америке, вот абсолютно это из этой же серии. Поставить некий флажок российский где-нибудь там на каких-то полуантарктических островах Аргентины или на какой-нибудь скале, принадлежащей Кубе в Карибском море. Вот это невероятное достижение, которое, конечно же, будет преподнесено как прорыв в мировой политике, может быть, даже в военно-политический прорыв. Кубинский режим нынешний, ну, как заявила самая известная кубинская блогерша и диссидентка Юани Санчес, это такой дом престарелых. И кроме, может быть, России и пары еще таких совсем одиозных государств, как Иран, Северная Корея, нет у нее никаких других союзников, несмотря на последнее время предпринимавшиеся попытки наладить отношения с европейскими странами, с Евросоюзом. Летали представители парламентской ассамблеи Совета Европы на Кубу, и та же Юани Санчес, назвала это таким благотворительным визитом в дом престарелых. Ну, вот так оно и есть. Но символика, конечно, в этом безусловно присутствует, потому что если вот судить внешне о происходящем, Россия есть союзник в западном полушарии, а Куба вновь возвращает себе некого такого большого, гигантского северного друга. Против кого дружим? Против Соединенных Штатов. Вот вся подоплека, наверное, вот всех этих бесед.
Александр, вы упомянули Аргентину. Это как раз следующая страна, которую посетит после Кубы Владимир Путин. Это государство можно назвать сильным, реальным союзником Москвы на мировой арене?
Реальным союзником, я думаю, назвать сейчас можно, но вот насчет сильного тут возникают большие сомнения. Кристина Киршнер, президент Аргентины, дама, я бы сказал, очень колоритная. Не знаю, насколько серьезным весом ее голос на мировой арене располагает, каким весом, но, безусловно, громко слышит. И во внешней политике у Кристины Киршнер в последнее время появился такой идефикс, такой пунктик. Он называется Фолклендские, или же, как их называют в Аргентине, Мальвинские острова. Об этой истории неоднократно я говорил, и Радио Свобода. Вот этот конфликт с Великобританией, который тянется столетия, и периодически в конце 20 века происходят вот такие всплески, да, все мы помним, начало 80-х, войну за Фолклендские и Мальвинские острова. И сейчас Кристина Киршнер после аннексии Крыма России, конечно же, выступила по принципу, я совсем просто скажу, у кого что болит, тот о том и говорит. Она сравнила ситуацию в Крыму и Фолклендские и Мальвинские острова, где не так давно, в самом начале 2012 года, был проведен референдум референдум о будущем Мальвинских или Фолклендских островов, где 98% жителей, конечно же, заявили, что они хотят остаться британцами. Сравнение это безумно натянутое, потому что Фолклендские и Мальвинские острова и политически, по сути своей, всегда и были британскими, и Аргентине они вообще никогда не принадлежали. Много веков назад их открыли французы, там они переходили из рук в руки, долгое время они принадлежали Испании, после того, как во время очередной войны в начале 19 века Великобритания захватила у испанцев эти острова. Аргентины тогда еще на карте мира не существовало, не было даже такого политического названия. Поэтому сравнивать эти две вещи невозможно, но Кристина Кирсер сказала, вот почему на Фолклендских, Мальвинских островах можно провести референдум о будущем, и результаты его мировое сообщество признало, а в Крыму вроде бы как бы нельзя. Но это, в общем, смехотворно все это выглядит со стороны. С Аргентиной связи экономически велики. Вот я с Кубой сравнивал, с Аргентиной полтора примерно миллиарда долларов. Ну, может быть, это для Аргентины, для России действительно большие цифры. Аргентина в Россию поставляет только продукцию сельского хозяйства, то есть мясо, кожу и фрукты, овощи. Россия в Аргентину продает оружие, энергетическое оборудование, нефть и, например, троллейбусы почему-то. В последнее время об этом очень много говорят как-то так. Вот российские троллейбусы ездят в Аргентине, что правда. Поэтому, наверное, в данном случае речь идет, конечно, о демонстрации неких союзнических отношений. Ну, насколько, в общем, улыбку они вызывают у всего как бы мира, наблюдающего за этим. Я смотрел специально аргентинские издания, да и вообще латиноамериканские. Вообще, надо сказать, что о визите президента России во все эти государства в Латинской Америке, на Кубу, в Аргентину и в Бразилию, и о его, надо сказать, многочисленных встречах с лидерами других латиноамериканских государств во время этого визита пишут крайне скупо. И как бы лейтмотив один. Да, Владимир Путин хочет показать, что у него в мире довольно много коллег, два в других государств, которые рады его видеть. Хотя на самом деле все встречи Путина и с Кристиной Киршнер, там, с кубинцами, с президентом Бразилии, где он большую часть времени проведет с Дилмой Русов, да, с другими президентами, никому так не важны, как его единственная возможная встреча на финале чемпионата мира по футболу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вот там, конечно, разговор пойдет о самых серьезных, самых важных материях. Все остальное – это взаимные протокольные улыбки, по большому счету. Но хотя, возможно, в Бразилии, конечно, будут интересные переговоры.
Обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев о начинающемся сегодня турне президента России Владимира Путина по странам Латинской Америки, которое начнется на Кубе, а завершится в Бразилии. А сейчас в программе «Свобода в полдень» вернемся к российским темам. Партия «Справедливая Россия» выступила с инициативой воссоздать в российских городах муниципальную милицию, начинание которой уже пытались в другой форме реализовать власти в 90-е годы. Законопроект разработан несколько месяцев назад и ждет рассмотрения на осенней сессии Госдумы. По замыслу авторов, милиционеры в городах и районах будут заниматься исключительно охраной порядка, профилактикой правонарушений и защитой граждан. Показателями качества работы должны стать не цифры отчетов, а общественная оценка, ведь начальник муниципальной милиции, а также участковые будут выборными. При этом муниципальная милиция будет выведена из структур МВД и из подчинения региональных властей. Правозащитники называют предлагаемую реформу радикальной и потому не верят в то, что она вообще возможна в России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Титов.
Согласно законопроекту, муниципальная милиция должна быть выделена из состава органов внутренних дел. Основной задачей новой милиции станет соблюдение правопорядка на уровне районов и городских округов. По замыслу эсеров, муниципальными милиционерами смогут стать люди в возрасте от 20 до 60 лет, не имеющие судимости. Первые комментарии по поводу нового законопроекта дал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
В нашем законе прописано обязательное избрание всенародно руководителя муниципальной милиции соответствующего округа и участковых. Мы полагаем, что функционировать вот эта муниципальная милиция по охране общественного порядка будет, исходя из того, что эти функции будут переданы из структуры Министерства внутренних дел. В муниципальной милиции должно работать около 180-190 тысяч человек. Эти люди, соответственно, сегодня находятся в составе полиции, выполняя те же самые функции. Вот они оттуда должны быть выведены и переведены уже в муниципальную милицию.
При этом, по словам Миронова, социальная социальной защищенности правовое положение новых сотрудников будет таким же, как и у федеральных полицейских. О порядке формирования муниципальной милиции рассказала депутат Госдумы генерал-майор МВД Татьяна Москалькова.
Муниципальная милиция создается по решению представительного органа муниципального образования. Это, как правило, заксобрание. Муниципальная милиция – это самостоятельный орган. Он не входит в состав администрации муниципального образования для того, чтобы дистанцировать и отстроить систему антикоррупционности. В состав муниципальной милиции входят дежурные части, участковые, инспектора по делам несовершеннолетних, а также могут быть другие подразделения, которые актуальны для конкретной местности.
Справедливо росы заверили, что сотрудники новой милиции будут получать зарплату не ниже полицейских, а по службе смогут продвинуться от сержанта до полковника. Оплачиваться труд милиционеров будет из муниципальной казны. Это, по мнению эсеров, обеспечит сотрудникам дополнительные прибавки к зарплате. По замыслу эсеров у граждан появится возможность не только самим избирать своего участкового, но и увольнять его с места работы. Порядок отзыва новых милиционеров прокомментировала Татьяна Москалькова.
Начальник муниципальной милиции и участковый могут быть отозваны или удалены в отставку. Это может быть сход граждан, который недоволен работой участкового. Он обращается к главе, и участковый может быть отозван или снят. Глава района может обратиться к Министерству внутренних дел или к УВД с просьбой провести комплексную проверку деятельности конкретной муниципальной милиции. И по результатам этой комплексной проверки они могут быть удалены в отставку или отозвана со своей должности. Удаление начальника муниципальной милиции может инициировать и губернатор, может инициировать и решить вопрос 1/3 депутатов муниципального образования. Главный критерий оценки деятельности муниципала – это общественное мнение, а не формальная статистика.
Новый законопроект прокомментировал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
То, что предлагает Москалькова, это радикальная реформа. Попытки реформировать ее радикально может быть и полезной. Если будут выдвигать только парламентские партии, то бесспорно сразу все политизируется. Районный начальник полиции, который сейчас предполагает, что его должны выбрать, будет оказывать давление на жителей этого района. Партия будет оказывать давление. От оппозиции не будет никакой возможности выдвинуть своего кандидата. Процедура выборов там не прописана пока. И меня еще смущает, что это выдвигает одна из партий, которая реально называется оппозиционной, но реально оппозиционной не является и пытается понравиться власти. Поэтому здесь очень много, так сказать, вопросов и есть определенный пессимизм, скажем так. Может быть, именно реформируя постепенно, шаг за шагом, может быть, можно добиться больше. Мы делали предложения конкретные, но ничего не добились.
Обсуждение закона откладывалось в Госдуме не один месяц. По словам Сергея Миронова, его партия постарается вновь вынести законопроект на рассмотрение осенью этого года. Игорь Титов, Радио Свобода, Москва.
А в завершении программы «Свобода в полдень» о летнем отдыхе в условиях меняющейся политической картины постсоветского пространства. События, войны и конфликты последних лет перекроили курортную карту северного побережья Черного моря. Новую конкуренцию курортом Сочи пытается в этом году в глазах россиян составить аннексированный Россией Крым. Замороженный конфликт вокруг Абхазии, кризис в российско-украинских отношениях, строительство туристических объектов в Большом Сочи – все это коренным образом изменило и перенаправило туристические потоки. О том, как за туристов борется современная Грузия, корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В советское время Грузия была одним из любимых туристических направлений для россиян. Политическая сумятица 90-х годов, а во второй половине 2000-х охлаждение отношений и военный конфликт Москвы и Тбилиси фактически свели туристический поток к нулю. Однако в последние годы число российских туристов в Грузии стабильно растет. Бывший президент республики Михаил Саакашвили считал туризм чуть ли не главной отраслью грузинской экономики. Он многое сделал для развития грузинских курортов, знаменитых еще в советский период. В первую очередь Батуми, который Саакашвили планировал превратить в витрину новой Грузии. Президент уверял, что Батуми может стать не только летним курортом, но и войти в число приморских курортных городов, популярных и в зимнее время. Многие грузинские экономисты считали, что туризм действительно может превратиться в доходную отрасль и своеобразную статью грузинского экспорта. поскольку иностранцы, приезжающие летом на Черноморское побережье, а зимой в Бакуриане и Высокогорную Сванетию, охотно тратили здесь свои деньги. Но Саакашвили смотрел на проблему шире. Он пытался превратить туризм в способ продвижения страны на международной арене. «Моя цель – добиться того, чтобы число туристов превышало число населения Грузии в 2 или 3 раза», – повторял Саакашвили. К концу его второго президентского срока число посещающих Грузию туристов приблизилось к 4 миллионам, а население страны составляет всего 4,5 миллиона человек. Несмотря на сверхсложные отношения с Москвой, грузинские власти в одностороннем порядке ввели для россиян сначала облегченный визовый режим, когда они могли получить визы непосредственно на границе, а затем вообще отменили визы. Москва не спешит отвечать взаимностью, и грузинские граждане, несмотря на смену власти в Тбилиси, по-прежнему сталкиваются с большими трудностями при получении виз. С 2010 по 2013 год число россиян, приезжающих в Грузию, росло в среднем на 40-45% в год. По данным Национальной администрации туризма Грузии, если в 2012 году Грузию посетили около 514 тысяч россиян, в прошлом году в страну приехало уже более 767 тысяч гостей из России. Однако речь идет об общем количестве визитеров. Туристы среди них составляют не больше 150-200 тысяч человек. Но и эти цифры в Грузии считают весьма обнадеживающими. Почти все туристические компании, с представителями которых я связался, подтвердили, что ежегодно принимают большое количество туристов из России. О том, какие регионы или тематические туры больше всего интересуют россиян, я беседовал с менеджером компании Capital Georgia Travel Мари Саакашвили.
Туристы приезжают к нам в основном с семьями, с детьми. Их очень интересуют красоты нашей Грузии, Казбери, Сигнаги, город любви. Недостатка туристов нет. И вот за последние пару-тройку лет особых скачков в сторону плюс, не в сторону минус не наблюдается. То есть стабильно, туризм есть.
А какие регионы больше всего интересуют российских туристов?
Больше всего высокогорные курорты их интересуют. Очень любят такие горные регионы. И очень интересуются культурными памятниками историческими.
Наверняка у вас есть винные туры, виноградные туры.
Конные туры, лечебные туры. Могу перечислить. У нас есть зимние, спортивные туры. Есть туры, где главное место занимает дегустация наших знаменитых грузинских вин. Есть VIP-туры, есть туры для гурманов.
Несмотря на значительные государственные вложения в развитие инфраструктуры Грузии, в первую очередь дорог, политическая и экономическая ситуация не позволяют привлечь значительные частные инвестиции в туристическую отрасль. Хотя есть некоторые исключения. Например, россияне грузинского происхождения построили несколько гостиниц мирового уровня класса «Шато» у озер в винодельческом регионе Кахетия на востоке Грузии. Сюда любят приезжать люди с достатком. По сообщению агентства Argo Voyage Georgia, многие россияне предпочитают останавливаться в Тбилиси и выезжать на однодневные или двухдневные туры из столицы. Эта категория туристов, она составляет более 64% от общего числа, приезжает в страну в основном по военно-грузинской дороге на собственных автомобилях вместе с семьями. Правда, в последние месяцы поток туристов по военно-грузинской дороге сократился из-за частого схода селевых потоков и небезопасности этого маршрута. По уровню частных инвестиций и развития туристической инфраструктуры в Грузии, конечно, выделяется Батуми. Около 30% россиян едут именно в Батуми и другие курорты Аджари. Число российских туристов постоянно растет и здесь, однако пока уступает турпотоку из Украины. В этом летнем сезоне, в связи с фактической потерей Украины Крыма, как ожидается, туристов из этой страны приедет в Грузию намного больше. Только за 6 месяцев текущего года в Батуми из Украины приехало около 50 тысяч туристов. Это на 27% больше показателя прошлого года. По словам посла Грузии в Украине Михаила Уклеба, Украина занимает первое место по числу туристов среди стран, непосредственно не граничащих с Грузией. Прежние власти страны пытались развивать новые курорты. Летний курорт Анаклия недалеко от границы с Абхазией и высокогорный курорт Местия в Сванетии, где можно кататься на лыжах с сентября по июнь. Сейчас оба проекта приостановлены из-за нехватки средств. Аналитик еженедельной газеты «Премьер» Зураб Гогоберидзе считает, что попытки привлечь на эти курорты туристов из России обречены на провал. Из-за невозможности выдержать конкуренцию с Сочи, а во-вторых, из-за нерешенности проблемы Абхазии. Увеличению турпотока из России мешает отсутствие прочных коммерческих связей грузинских и российских турагентств. Большинство из запрошенных мною грузинских компаний признали, что предпочитают работать напрямую с российскими туристами, а не через посредников и контрагентов. Большие надежды были связаны с ограничением в России зоны азартных игр. Правительство Саакашвили лоббировало строительство в городке Казбеги, рядом с северо-осетинским участком границы, большого казино. Но этот проект оказался не слишком успешным. По мнению специалистов, казино-туры вообще не слишком перспективны, хотя в тбилисских казино нет-нет, да и можно увидеть россиян, прежде всего жителей Северного Кавказа. Те, кто помнит советские времена, а также знакомы с туристической практикой современной Европы, обращают внимание на мизерное число молодых россиян, путешествующих автостопом или с пешими горными турами. В советский период таких туристов было очень много, причем часто приезжали жители Урала и Сибири. Сейчас эта категория гостей практически исчезла. Все это свидетельствует о том, что Грузии вряд ли удастся вернуть себе прежний уровень привлекательности для россиян. Если это вообще, даже теоретически возможно, в условиях новой эпохи. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Этот сюжет завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий мы расскажем в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».